Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Здравствуйте, Андрей Константинович.
Да, добрый день.
Давайте с Нацгвардии начнем. Тем
Давайте.
Более, что она теперь вот-вот должна появиться, и в Государственную Думу уже внесен документ, за который вы должны проголосовать. Ну, начнем с простого. Вы за этот документ проголосуете?
Я проголосую за этот документ, и в течение, наверное, в период нашего сегодняшнего разговора попробую это объяснить.
Да уже, собственно, можно объяснять. То есть, почему вы проголосуете за? Почему
России
нужна Нацгвардия?
Во-первых, хочу сказать, что действительно внесен, значит, закон. Более того, я даже принес с собой в студию. Вот он у меня здесь находится. Он так называется. Федеральный закон о войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Это базовый закон.
Вот пухлая папочка. Пухлая.
Да, он достаточно объемный.
Страниц 50 где-то вот так.
Ну да, да, более 50 даже. Значит, ну, не один он закон внесен, еще внесено еще 6 законов, но они больше касаются не самой концепции Национальной гвардии, а изменений в других законах, которые так или иначе связаны с этим законом. На самом деле, безусловно, на мой взгляд, решение достаточно революционное, хотя оно было давно ожидаемо, и в кулуарах исполнительной власти говорили о том, что оно готовится, и не случайно главнокомандующий внутренними войсками был назначен Золотов, который был заместителем министра внутренних дел, который сейчас стал, по сути дела, руководителем этой новой федеральной службы исполнения наказаний. Мне кажется, он, с одной стороны, революционный, с другой стороны, был ожидаем в том смысле, что это является продолжением той реформы Министерства внутренних дел и реформы полиции, которую мы наблюдали за последние 10 лет. Хочу обратить внимание, что, учитывая, что в полиции, вообще в Министерстве внутренних дел было функций достаточно много избыточных, то первыми направлениями деятельности это было выделение состава МВД борьбу с наркотиками, был создан госнарконтроль, и борьба с мигрантами была создана в свое время Федеральная миграционная служба. Далее были приняты законы о полиции, где тоже ряд других иных функций были у Министерства внутренних дел изъяты. Таким образом, готовилось все и к тому, чтобы и внутренние войска, которые в принципе не занимаются борьбой с преступностью, должны выполнять, наверное, свои какие-то отдельные специфические функции.
Это мысли тогда были
еще. Это были тогда, но не сейчас. Да, это мысли были тогда. И, в принципе, вообще внутренние войска, на мой взгляд, такой анахронизм советских времен. Тогда традиционно было внутренние войска, которые выполняли во многом, и у людей ассоциировались с функциями, связанными с конвойными. То есть внутренние войска защищали, занимались охраной мест лишения свободы, конвоированием. А так как у нас беспорядков и охраны общественного порядка занимались не внутренние войска, а милиция, а больших там каких-то мега-историй, связанных с борьбой с терроризмом или каких-то других беспорядков, не было, то в основном только эти функции подразумевали под собой внутренние войска. На сегодняшний же день мы переходим немножко к опыту постепенно, в принципе, мировому. Мы знаем, что, как правило, во всех развитых странах мира вопросами поддержания такого общественного порядка и выполнения ряда иных функций занимается именно Национальная гвардия. Поэтому, мне кажется, очень правильно, Министерство внутренних дел должно сосредотачиваться, прежде всего, на поддержании общественного порядка и на борьбе с преступностью, а Национальная гвардия должна заниматься, по сути дела, помогать Министерству внутренних дел в обеспечении общественной безопасности. И, кстати говоря, вот статья 2 этого закона так называется «Задачи войск Национальной гвардии». Я могу даже для наших слушателей зачитать, как это дословно будет звучать.
Конечно.
Первое – это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и режима чрезвычайного положения. Это первая функция. Вторая функция – это участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции. Третье – участие в борьбе с экстремизмом. Четвертое – участие в территориальной обороне Российской Федерации. Все-таки это войсковые подразделения, не дай бог война, этим тоже надо заниматься. Пятое – охрана важных государственных объектов и специальных грузов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации. На сегодняшний день мы знаем, что, допустим, все, как пример, атомные станции охраняют именно внутренние войска. Ну, и будет заниматься этим Национальная гвардия. И шестая функция – это оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации. Тоже важная функция, они мало когда говорили, но надо понимать, что если произошло проникновение через границу каких-то террористических формирований, либо отдельных, значит, я хочу обратить внимание, что преследованием в глубине территории эта функция всегда была за внутренними войсками, потому что пограничники, они как стояли на рубежах границ, так и остаются. Они затем передают и функции внутренним войскам, а ныне Национальной гвардии. Все очень просто, понятно, на самом деле, вот, по сути дела, из того, что я прочел, ничего нового не сказано. Всем этим
внутренние войска занимаются. Я ровно про это, то есть здесь ничего как будто бы не меняется. При этом у нас, по сути, создается еще одна спецслужба, потому что численность Национальной гвардии с вливающимися туда еще ОМОНом и СОБРом будет превышать 400 тысяч человек.
Ну, это вопрос, значит, на самом деле, 400 или нет. Не, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Я хочу, знаете, что сказать? Что мне кажется, это, наоборот, достаточно правильное перераспределение. Значит, мы более-менее выстроили систему борьбы с наркотиками, хотя, безусловно, наркомания у нас еще много, и бороться, и бороться.
Да я просто напомню,
нам более понятно, что ФСКН с миграционными вопросами, МВД. А это все взаимосвязано. Mm-hmm. Поэтому очень правильно, как бы, борьбой с такой общей преступностью, наведением общего общественного порядка, эти полномочия МВД как бы и усиливаются, укрепляются. Они более сосредотачиваются в дальнейшем на борьбе с преступностью в сфере наркооборота и занимаются в том числе миграционными вопросами. А вот составляя такая войсковая составляющая, где требуется большое применение сил, средств и военнослужащих, сосредотачиваются в Национальной гвардии. И Национальная гвардия, как я понимаю, теперь будет напрямую подчиняться, как и другая силовая структура, президенту. Но вот вчера было очень много комментариев, важная функция. Национальной гвардии не дали полномочия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эти функции, как были за МВД, в основном за ФСБ, так и не остаются. А более того, так как Госнаркомтроль и ФМС переходят в МВД, значит, тем более, как бы еще количество силовых структур, которые вот занимаются оперативно-розыскной деятельностью, а это всегда была такая тонкая грань, связанная с правами человека, потому что это негласное прослушивание, негласное слежение, там, возможность знакомиться с корреспонденцией людей, она достаточно остается в таком в узком направлении.
Итого. Что мы имеем в конце? Министерство внутренних дел?
Мы имеем Федеральную службу безопасности, МВД, Министерство внутренних дел, мы имеем Национальную гвардию, мы имеем, ну вот...
Вооруженные силы Российской Федерации.
Вооруженные силы, ну, я знаю, таможня еще наделена вопросами, связанными с оперативно-розыскной деятельностью. Ну, таможня все-таки не является как таковой силовой структурой.
Еще один вопрос, который вытекает из существующего. Угу. А следовало ли что-то менять? Потому что, ну, вроде как работало. А почему так долго это готовили, и вот сейчас только, вот именно сейчас, в 2016 году, решили все-таки реализовать?
Я думаю, нельзя связывать с конкретным годом. Я думаю, готовили давно, действительно. Мне кажется, анализировали ситуацию, смотрели, надо это
или так ведь
нет.
Работает же. Ну,
вот. Ну, еще раз подчеркиваю, работает в рамках Министерства внутренних дел. Мы в свое время, в советских времен, Министерство внутренних дел чем только наделили. И борьбой с несовершеннолетней там, преступностью, и нетрезвителем, и с пьяницами, и выдача паспортов. Так был период, хотя сейчас опять ФМС возвращается.
Пожарные еще были.
Да, пожарные, да, много-много-много всего. Ну вот все-таки будет правильно с точки зрения системного, наверное, управления. Скорее, такие управленческие решения, я бы так сказал, со стороны президента, мне кажется, пришли к выводу, что таким образом управлять будет гораздо понятнее, стройнее и системнее.
С точки зрения аппаратных интриг рассматривали вот эти передвижения? Ну, потому что Виктор Золотов всплывает, тут же не очень понятно, а Виктор Иванов, которого тоже считали довольно мощной фигурой, глава ФСКН, и он теперь вроде как в подчинении у Колокольцева.
Ну, любые такого рода изменения, когда одни структуры объединяются с другими, или кто-то сокращается, или кого-то выводит за штат, аппаратные интриги неминуемы. Я являюсь депутатом Госдумы и не очень знаю интриги, которые происходят в исполнительной власти. Мне кажется, в данном случае нет. Иванов – это известный человек из ближайшего окружения президента.
Золотов
величина. Виктор Золотов, он вообще начинал прикрепленным у Владимира Владимировича. Он работал еще у Собчака. Это человек тоже, который занимался личной безопасностью президента, пользуется определенной степенью доверия. Именно его туда и направили там несколько лет назад для того, чтобы он вник, разобрался в ситуации, видимо, доложив президенту о том, что, видимо, такой шаг необходим, было принято соответствующее решение. Хотя это не только Золотов готовил такое решение президента, это, наверное, целый
комплекс. Насколько я понимаю, именно на Золотова была возложена подготовка этой реформы.
Подготовка, да, потому что, ну, действительно, внутренние войска, это огромные войсковые подразделения. Более того, когда вот вчера многие удивлялись в комментариях, как, мол, будут бороться с терроризмом, а как же МВД, ФСБ? На самом деле с терроризмом-то борются все, даже таможня, и они тоже отслеживают там какие-то потоки. Речь идет о том, что внутренние войска – это единственные подразделения, которые занимались такой войсковой работой с терроризмом. Если ФСБ и МВД занимаются какими-то точными вопросами, отслеживанием отдельных террористов или групп террористов, то внутренние войска ввели непосредственно боевые действия на территории Северного Кавказа и продолжают это делать весьма успешно. И такие наиболее боевые подразделения внутренних войск расположены именно там на сегодняшний момент. Министерство обороны на сегодняшний день с боевиками ИГИЛ, которые пытаются проникнуть на территорию Российской Федерации, не борется. Этим занимаются внутри территории внутренние войска, что правильно с точки зрения системы вообще государственной власти.
Ну и последняя уже абсолютно психологическая деталь. Все-таки с Национальной гвардией в последние года два у нас нехорошие ассоциации ровно из-за того, что происходило и происходит на Украине. Поскольку там Национальной гвардии называют те подразделения, которые, ну, скажем так, не симпатизируют Российской Федерации, это я очень мягко формулирую. Вот с этой стороны, как-то, как полагаете, рассматривали?
Я думаю, нет. И, честно говоря, вот вы сейчас сказали, я сейчас задумался, где-то с вами согласен. Но мне в голову вчера даже не пришло мысль как-то провести ассоциацию Национальная гвардия Украины, Национальная гвардия России. Ничего вообще. Я знаю, что есть Национальная гвардия в европейских странах. Очень часто, когда мы слышим, проходят какие-то огромные стихийные бедствия на территории Соединенных Штатов Америки, мы знаем, что Национальная гвардия там действует и оказывает помощь Министерству по чрезвычайным ситуациям, там, в ликвидации последствий, в эвакуации людей, в оцеплении, там, в блокировке каких-то участков. Это да, а с Украиной...
Вас не ассоциировалось.
Нет, мне кажется, так же и у наших людей не будет.
Хорошо. Сомнения какие-то есть в том, что за создание Национальной гвардии в Государственной Думе проголосуют?
Нет, сомнений нет. Я думаю, проголосуют все. Мне кажется, все фракции поддержат это. Все фракции поддержат однозначно, и я в этом абсолютно уверен.
Я на всякий случай,
быть, конечно, спросил. Да, не, безусловно, возможно, какие-то поправки они будут, и даже я вот только сегодня увидел закон, его бегло очень прочитал, я вижу, что у меня, знаете, с чем вопрос возникает, вот мы не затронули его, а он на самом деле важный, это то, чем я занимался в Комитете по безопасности все это время. Вопросы функции вневедомственной охраны тоже передаются, как я понимаю, в Национальную гвардию, вопросы контроля за оборотом оружия тоже передаются Национальную гвардию. И так называемая, я так понимаю, есть такой ГУП охраны, который занимается коммерческой деятельностью, будучи государственной структурой в области охраны, тоже, я так понимаю, будет как-то находиться в ведении Национальной гвардии. Вот это, мне кажется, на мой взгляд, вопрос, который требует, безусловно, уточнения. Я скажу, что в Государственной Думе много об этом говорили, и у нас во фракции, в комитете, о том, что в полиции есть некая такая функция, которая не свойственна ни одной полиции мира. Это так вот, коммерческая работа по договорам, охрана. И давно говорили о том, что этой функции надо, да, неведомственная охрана, надо этой истории этой лишать МВД. Ну вот лишили, но вот здесь вот как бы называется переменное место, там, значит, сумма слагаемых, к сожалению, не изменилась.
Ну и сейчас уже обращу внимание на вопросы нашей аудитории, которые набросали кое-что. Национальные гвардии Соединенных Штатов и в европейских странах никогда не подчиняются президентам, и эти национальные гвардии не защищают власть от митингующих бабушек. Так комментирует эту новость Юрий, который сразу видит аппарат подавления в создаваемой Национальной гвардии.
Ну, во-первых, не очень, видимо, я специально посмотрел национальных гвардий в других странах, я не очень с этим согласен.
Ну, действительно, в тех же Соединенных Штатах они подчиняются местным властям, ну, ровно потому, что Соединенные Штаты практически но они, конфедерацию себе
представляют. Да, она такая, да, такая, они более-менее так жестко являются такой федерацией, может быть, как Россия, да, там многие, слишком много, там просто полномочий больше передали. Ну, и с другой стороны, я не знаю, если я не ошибаюсь, вот те беспорядки, которые мы наблюдали в прошлом году в Соединенных Штатах, связанных там вот с разборками между полицией и чернокожим населением, там, по-моему, достаточно, помимо полиции, и привлекалась Национальная гвардия. Поэтому это скорее от небольшой, не очень высокой компетентности задающего вопрос.
Ну, Григорий, зачем нужна еще одна силовая служба на случай народных волнений? Слишком много силовых структур, вам не кажется, интересуется Григорий?
Ну, опять же, я не беспокоюсь здесь. Наоборот, учитывая, что внутренние войска были подведомственны МВД, то как раз вот здесь вот и могла быть скрыта какая-то такая угроза нарушению законности. А здесь напрямую Национальная гвардия подчиняется президенту. Значит, поэтому, если будут какие-то в этой связи проблемы, то персональную ответственность будет непосредственно нести президент.
Кадыровцы теперь тоже нацгвардия, интересует 692-й.
Ну, я вообще слово кадыровцы не очень понимаю. Под кадыровцами, конечно, называют представителей правоохранительных органов Чечни. Но мне кажется, они как бы находятся в системе правоохранительных органов России. Поэтому я вот на тему кадыровцев не стал бы дискутировать.
Нет, но все-таки многие говорят о некой избыточной самостоятельности.
Безусловно, очень много случаев их избыточной самостоятельности. Но мне кажется, они периодически как бы, конечно, какие-то проявления проявляются, но это как болезнь роста, я бы так это назвал.
Но такой человек, как Золотов, вы полагаете, как раз сможет обуздать их энергию, я так сформулирую.
Ну, а я не знаю, какие проблемы здесь могут быть между Золотовым и Кадыровцами. Знаете, такие вопросы достаточно сложные, которые не знаешь вообще, собственно говоря, ответить.
Возвращаемся
к аппаратным
интригам.
В Киеве Дядьку,
нет, вот вся история в аппаратных интригах, это тоже многим слушателям нашим интересно. Но давайте попробуем принимать телефонные звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК». Сайт говорит москва.ру. Кстати, к нашему СМС номеру привязан и наш телеграм 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы уже в эфире и можете что-нибудь произносить. Нет, не хочет общаться. Ну, такое случается. Так, почему функции Национальной гвардии не могут выполнять уже имеющиеся ведомства, интересуется Иван. Но это, по сути, он нас возвращает к началу разговора.
Да, собственно говоря, на сегодняшний день есть внутренние войска, которые выполняют те же функции, будут выполнять, что будет выполнять Национальная гвардия.
Ну, попробуем один звонок принять, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, все-таки господин не объяснил, зачем она создается, когда есть внутренние войска, зачем действительно. Просто мы новую должность придумали для Золотова, как получается.
Спасибо. Все равно нас возвращает к началу разговора, потому что слушателям непонятно, зачем все-таки
она... Я сказал, мне первое, это, мне кажется, системное решение с точки зрения управления. Так будет правильнее. Второе, мне кажется, что... И мы всегда говорили о том, что Министерство внутренних дел предназначено для борьбы с преступностью и поддержания общественного порядка. Наделение Министерства внутренних дел теми функциями, которыми занимаются внутренние войска, избыточно. МВД должно бороться с преступностью прежде всего. А внутренние войска четко определены полномочия. Это прежде всего войсковые подразделения, которые занимаются внутренними проблемными делами страны. Поэтому это правильное системное управленческое решение, а не для того, что Золотову надо было что-то придумать.
То есть МВД будет заниматься текущими делами, Национальная гвардия будет привлекаться по мере необходимости в случае возникновения каких-то нехороших ситуации.
Конечно, это и чрезвычайная ситуация, это и борьба с терроризмом. А потом это еще, знаете, во многом почему связано. Мы же наблюдаем, насколько растет терроризм такого войскового уже типа, когда целое государство, по сути дела, является террористическим, как мы называем, ИГИЛ. Там никто не застрахован, что такого рода подразделения могут пойти со стороны Средней Азии, там, опять же, со стороны Кавказа.
Там масса других вопросов возникает относительно финансирования деятельности Национальной гвардии, их технической оснащенности, нужно ли будет пересматривать, скажем так, их арсенал и дополнять.
Знаете,
в отличие от внутренних
войск. А я отвечу вам
сразу.
Да. Вот смотрите, вот в этом законопроекте, который сегодня в Думе, да, здесь же есть, помимо законопроекта, еще пояснительная записка, и есть такая финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона. Написано следующее. Принятие федерального закона в войсках Национальной гвардии Российской Федерации не потребует дополнительных бюджетных ассигнований в федеральный бюджет. То есть будет просто перераспределено все. То есть если раньше была статья на внутренние войска в бюджете МВД, то у МВД теперь эту статью заберут, и это будет отдельная статья, более прозрачная, более понятная.
Передают Национальной гвардии. Все.
Да.
ОМОН, СОБР и прочее, прочее. Давайте еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, комиссар.
Да, комиссар.
Мое оценочное суждение, то есть это уже, я так понял, власть уже рушится, и надежды нет вообще ни на кого. То есть ни на МВД, ни на войска. И создается такая внутренняя войска, зондеркоманда для подавления собственного народа, то есть фактически для геноцида. Объясните мне, пожалуйста, что такое вообще внутренняя войска против собственного народа, 500 тысяч? Вы что, собираетесь собственный народ уничтожать?
Принимается, пожалуйста, комиссар и его суждение.
Ну, это ваша личная позиция, с которой я не согласен. Были до этого внутренние войска, и в советские времена были внутренние войска. И сейчас ведь никто не говорит о том, что внутренние войска став Национальная гвардия увеличится в своем количественном составе. Скорее, может быть, наоборот, они будут более оптимизированы, потому что будет понятна структура, напрямую подчиняться президенту. И более того, закон принимается прямой Государственной Думы. И прежде был закон о внутренних войсках, первым закон о Национальной гвардии. Поэтому, я не знаю, если речь идет о массовых беспорядках, да, Национальная гвардия будет применяться для подавления массовых беспорядков, которые могут там или так или иначе возникать. Плюс ко всему, мы часто сталкиваемся с массовыми беспорядками во время значит, спортивных матчей, во время футбольных матчей. Мы знаем, какие-то проблемы существуют с болельщиками. Сейчас мы с вами находимся накануне чемпионата мира, который будет проходить в России в 2018 году. И сюда приедет там десятки тысяч болельщиков с разных стран мира, в том числе достаточно сильно агрессивных, как англичане, значит, и там ряд других государств. Поэтому, ну, не дело МВД заниматься этими вопросами. Этими вопросами должна заниматься Национальная гвардия.
Соглашусь. Теперь с чистой совестью представители Национальной гвардии будут разгонять фанатов «Динамо». Мне кажется, так.
Ну, если они будут для этого привлекаться...
Разные структуры, конечно.
Значит, будут разгоняться. Замечательно. Если от этого кто-то может пострадать, государство должно защитить своих граждан.
Наталья пишет, жена ветерана внутренних войск МВД. О Национальной гвардии речь шла в середине 90-х годов еще. Отец не дождался. Сыну повезло. Пишет Наталья, это ее короткий комментарий.
А вы знаете, я с ней согласен. Вот еще важный момент, плюс какой важный. Дело в том, что если мы в законе есть отдельная глава о материальном обеспечении сотрудников Национальной гвардии. И если раньше Национальная гвардия, люди, которые занимаются очень рискованной деятельностью с точки зрения борьбы с терроризмом, они все-таки получали все в рамках МВД, в том числе и служебные квартиры, и квартиры, которые им положены, и с этим были определенные сложности, то теперь все-таки, являясь самостоятельной структурой, мне кажется, есть все возможности для того, чтобы вот ситуация с материальным обеспечением военнослужащих Национальной гвардии была более прозрачной и более справедливой. Ведь очень многие, знаете, так все-таки силовые структуры немножко находятся в разных положениях. Вот учитывая, что, допустим, Министерство обороны традиционно всегда было на первом месте в этой связи.
Но это в последнее время.
Все-таки мы наблюдаем историю такую, что главным образом с точки зрения квартирного обеспечения, конечно, Министерство обороны находится на первом месте. И, естественно, и сотрудники МВД, и ФСБ, и многих других силовых структур, в том числе внутренних войск, которые рядом, бок о бок, допустим, на Сером Кавказе с Министерством обороны выполняли такие же важные задачи. Они, конечно, робки. Поэтому надо тоже позаботиться о людях, которые ради государства готовы пожертвовать своей жизнью.
Как бы не получилось, как с пожарными, которые до сих пор переживают, что их из структуры МВД в свое время вывели и передали МЧС, и многие до сих пор от этого не в восторге. Помнят, как хорошо им было тогда в МВД, и как не очень здорово им стало уже после того, как они стали МЧСниками.
Не знаю.
Ладно, хорошо, посмотрим. Не успеем мы заявить новую тему, там до новостей остается буквально минут, поэтому давайте примем еще один телефонный звонок, а уж после информационного блока тогда заявим другую. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Олег.
Конечно, комиссара поддержу во всем. И помните, еще претарианская армия была при императоре. Помните, последним, кто там?
Вообще не помню. Удержать. Верите, Олег?
Вот она и для этого создается, претарианская армия. Она будет именно в глубинках действовать в основном. Чтобы народ не поднялся, тут еще в столице более-менее так задавят. А вот там, поэтому и создают такую огромную армию. Для чего это нужно? И подчиняется только президенту.
Спасибо, принимается. Это было мнение Олега, он созвучен с комиссаром.
В принципе, я понимаю, но такое ощущение, как будто меня не слышат. Еще раз подчеркиваю.
Вы говорите, ваша работа говорит.
Да, ни в законе нигде не говорится об увеличении количества. Просто мы те же самые внутренние войска, которые в том числе создавались для поддержания общественного порядка и для подавления бунтующих, в том числе, если это нарушает общественный порядок, они как были, так и остаются. Просто мы меняем в данном случае название. Ничего нового я здесь не увидел.
И командира, ну, по сути.
Ну, командир, безусловно. Ну, Золотов же тоже не на все времена, наверное. Сейчас он командир, пройдет какое-то время, наверное, уйдет на пенсию, командиром не будет.
Андрей Луговой, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сегодня с нами. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программы «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Луговой, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Ну и сейчас небольшой фрагмент из исследования социологов из Левада-центра. 44% граждан Российской Федерации считают, что президент России Владимир Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима. 44%, почти половина граждан Российской Федерации. 25% имеют мнение, что Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказание за подобные преступления. Четверть. Ну, если правильно трактовать, то они за то, чтобы их там, конечно, всех расстреливали к чертовой матери. И да. Причем, чем выше ранг чиновника из расстрельного списка, тем лучше. Тогда будет заметнее результат борьбы. 19% полагают, что Путину трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников. Еще 7% считают, что Путин и не будет серьезно пытаться бороться с коррупцией, поскольку он тем или иным образом заинтересован в ней.
Ну, что я хочу сказать. Если мы вообще нашу историю посмотрим, там, с времен еще, наверное, Ивана Грозного, к сожалению, да, такая ментальность, видимо, у нас в стране была.
Мы
и
очень
остается,
любим,
что,
очень
в принципе, у нас всегда воровали, да, и вспомним знаменитые произведения про...
Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин. Через 200 лет,
я вот скажу. Такая, как было, кстати говоря, один раз на одном из мероприятий, не помню каком, даже, по-моему, Владимир Владимирович пошутил. Пошутил, сказав, что вообще коррупция часть нашей, ну, в кавычках, национальной культуры. И это плохо. Поэтому, конечно, трудно не согласиться с теми людьми, которые не верят в том, что и президенту, и вообще исполнительной, законодательной власти удастся это зло победить. И, наверное, с ними я тоже соглашусь, что вот в нынешних условиях верить этому нельзя до тех пор, пока мы все-таки весь тот комплекс и ту всю большую систему законов, которую принимаем сейчас, и на законодательном уровне, и разные подзаконные акты на уровне исполнительной власти, пока мы все это не примем, наконец. Но, тем не менее, я должен сказать, что с точки зрения борьбы с коррупцией, то, что сделано за последние 5 лет именно в этот созыв Государственной Думы, ничего подобного не было ни в советские времена, ни в 90-е годы, и в начале 2000-х.
Нет, важно годов. Же результат. Очень много законов результат, принято. Понимаете?
Так, согласен с вами, законов одних мало. Знаете, мы очень часто, кстати, в Думе принимаем законы, потом смотрим, как они соблюдаются, они никак не соблюдаются. Либо они не имеют законов прямой силы, и результатом чего, значит, мы видим, когда исполнительная власть законы начинает все передергивать, перевирать, и потом, собственно, и концепцию даже их менять. Или вообще ничего не принимает, и законы толком не действуют. Поэтому я должен обратить внимание, что 1 апреля, значит, неделю назад, президент Путин издал указ, у меня тоже здесь находится, я взялся. Указ президента Российской Федерации номер 147 от 1 апреля о противодействии значит, коррупции. В этом указе, во-первых, само наличие самого этого указа, таких указов я не помню, чтобы они персонально посвящались борьбе с коррупцией, обычно утверждаются те или иные законы, значит, был, во-первых, принят указ. Уже сам факт говорит о внимании к этой истории, то, что мы продолжаем работать. Мы не останавливаемся о том, что мы приняли. Если почитать этот внимательный указ, там много, конечно, пунктов, он обращен к министерствам, к ведомствам, к губернаторам, к генпрокуратуре, к правоохранительным органам и к, значит, к судебной власти.
Да я очень хорошо помню, там некоторые фрагменты, например, вы уж сами напишите, подготовьте, что нужно сделать для того, чтобы побороть коррупцию, обращаются в этом указе президент к представителям даже судебных органов. А мы здесь, рядовые простые граждане, читаем это следующим образом. Вы, товарищи коррупционеры, напишите, как с вами бороться.
Как с вами бороться, да, согласен с вами. Так нет, здесь, знаете, самое главное, так я как раз хотел сказать как минус то, что вы сказали, спасибо, что вы...
Да, вы лучше в микрофон.
Что, спасибо, что вы значит, меня поправили. Я хотел о другом сказать. Главная мысль-то другая здесь проходит. Речь идет, в принципе, и об этом давно говорили, о том, что задумались над тем, о том, чтобы создать некий информационный такой орган, который бы занимался не расследованием коррупционных преступлений, для этого достаточно у нас и Следственного комитета, и Федеральной службы безопасности, и Генеральной прокуратуры, а вот сделать такой не аналог, может быть, финмониторинга, либо в рамках финмониторинга. У нас же есть финмониторинг, это такая финансовая разведка, которая не занимается правоохранительной деятельностью или расследованием, она просто наблюдает, как двигаются деньги по тем или иным счетам, за границу, из-за границы. Если возникает какое-то подозрение, что это отмывочная какая-то история, либо это подозрительная, либо что-то связано с терроризмом, идет информирует правоохранительных органов. Так вот, речь идет о том, что либо в рамках финмониторинга, либо отдельно создать некую такую структуру, которая занималась бы именно анализом чиновничество, так скажем. С тем, чтобы можно было... Все же, представьте, огромное количество чиновников подают ежегодную декларацию, да, о доходах и расходах. А, значит, подозрения должны возникать, если это расходится за последние 3 года. Знаете, ну, представьте, их какое количество, а никто толком не анализирует. Ну, это не входит в задачи Следственного комитета Генпрокуратуры. В их задачу входит... Уже есть факт, и они должны его расследовать. В эту есть, допустим, чего раньше не было, кстати, несколько лет есть уже, в администрации президента есть специальное управление, которое занимается борьбой с коррупцией, но реально не борьбой занимается, а анализом коррупционного законодательства, о том, как исполняются законы, указы президента, а также проверяют те сигналы, которые к ним поступают. А речь все-таки, это очень важно, это очень неплохая, кстати, такая идея, я даже раньше не слышал, создание некого органа, который бы занимался именно мониторингом чиновников. Особенно чиновника высшей государственной власти.
Кто мы рядовые простые граждане, знаете, как это читаем? Ну, теперь, наконец-то, появился орган, куда можно заносить. Ну, то есть, вот конкретные люди определены, которые будут нас контролировать.
Но дело... И с кем взаимодействовать. Я понимаю, что они так могут считать. Но для этого, наверное, в том-то дело, что этот же орган новый, который, может быть, будет создан, и не стоит задача, а что от его решений будет что-то зависеть. Они лишь только информируют и наблюдают. Ну, к примеру, чиновник там, за последние 3 года заработал там, 10 миллионов, а вдруг недвижимость у него появилась совсем иная, которую он задекларировал как за 9 миллионов, а на самом деле она находится в пентхаусе, значит, в 100 метрах от Кремля. Тогда возникает вопрос. Он тогда должен это объяснить или показать человека, где он это приобрел. Понимаете, когда такой анализ уже проходит, уже и чиновникам сложнее. И на самом деле это многие не очень, не всегда еще, мне кажется, стратегически понимают борьбу с коррупцией. Борьба с коррупцией не значит не просто кого-то поймать и посадить, а задача борьбы с коррупцией в том числе создать условия, при которых человек, у которого возникает идея на своих должностных обязанностях что-то украсть, у него не возникало. Или просто у гражданина возникает выбор. Либо ты занимаешься бизнесом, либо ты занимаешься государственной службой. Смешивать эти понятия нельзя никоим образом. У нас же сейчас, в принципе, и среди депутатов Государственной Думы, и среди членов правительства, в том числе заместителей, вице-премьеров правительства Российской Федерации, при декларировании мы наблюдаем, какие порой достаточно большие суммы декларируют. Значит, будет, видимо, выбор какой-то предложен. Либо человек идет в исполнительную власть, в законодательную власть, губернатором, либо он занимается бизнесом. А сейчас, так как все вот так вот все перемешано, нет условий, при которых бы бизнесмен, для того, чтобы усилить свои позиции в бизнесе или больше заработать, не шел бы работать в исполнительную власть. Но все равно, конечно, зависит от внутренней чистоты. Потому что во всем мире самая продвинутая, самая предприимчивая часть населения – это бизнесмены. Они самые такие сметливые, самые смекалистые. И они способны заработать не только для себя, но заработать для тех людей, которые их окружают, платить им зарплату, платить им налоги. Логику и понимаю. Как раз эти люди должны быть, может быть, одни из первыми быть, которые должны быть призваны, в том числе и на госслужбу. Другое дело, они четко должны понимать правила и условия игры.
Не будем уходить в исполнительную власть. Поговорим о Государственной Думе, угу. Тем более, что это вам ближе. И, ну вот, совсем, ну, хорошо, возьмем выборы в Государственную Думу, ну, хотя бы там, я не знаю, 10-летней давности. Ну, все прекрасно понимали, что без больших денег выборы не выиграть. Большие деньги можно взять только у бизнеса, у тех самых бизнесменов. Поэтому с бизнесменами лучше вступать в более-менее тесные взаимоотношения, в том числе и помочь им для того, чтобы их, они сами или их ставленники прошли в Государственную Думу и лоббировали свои интересы. Но это был способ защиты. И приумножение в какой-то степени своих бизнес-активов.
А я вам сейчас объясню.
А что изменится? Вот мне интересно, что изменится сейчас. Вот в 2016 году выборы. Это же так.
А вы знаете, очень много меняется, я вам должен сказать. Давай. Я же первый раз в выборах участвовал в 2007 году. И вы совершенно правы. Ну, я бы сейчас бы не очень вдавался бы в ту тему, что любые выборы только за деньги можно провести. Вообще, на самом деле, это во всем мире. И мы знаем... Выборы американского президента – это сотни миллионов долларов. Да. Есть специальные счета, и крупные корпорации переводят туда деньги для того, чтобы они проводили.
Они эту историю
просто легализовали. Всегда кто-то отстаивает те или иные интересы. Давайте не будем вводить обывателя в заблуждение. Лоббизм был, есть и будет. Никуда.
У них есть закон о лоббизме, а у нас он запрещен.
А у нас есть, потому что, к сожалению, если лоббизмом кто-то может сегодня заниматься, то как раз чиновничество, которое как раз и мешает принять закон о лоббизме. Так вот, касаемо Думы. Раньше в Думу шли по, в том числе из-за неприкосновенности. Ну, человек... И были такие истории, мы знаем, даже были такие уголовные дела. Какой-то бизнесмен мог прийти или на одномандатный округ, или в партию, проинвестировать деньги в избирательную кампанию, получить место и стать депутатом. Потому что он понимал, что он стал депутатом, против него Государственная Дума никогда не проголосует. Но вот в этот созыв в отношении депутатов Госдумы было столько решений снять с них неприкосновенность, которого не было, по-моему, за все годы существования Госдумы там, с 90-х годов. Я не могу сейчас привносить статистику, но достаточное количество. И теперь на самом деле все понимают, я даже разговариваю с разными людьми, бизнесменами, когда мы просто даже в обывательской такой, в дружеской атмосфере о чем-то разговариваем со своими друзьями и рассуждаем там, а стоит ли идти в Государственную Думу или нет. Конечно, они говорят, слушайте, ну точно не за неприкосновенность. Потому что совершенно очевидно, если ты нарушил преступление, и если Генпрокуратура и Следственный комитет соответствующим образом выйдет с просьбой о лишении тебя полномочий, то Госдума точно не будет сопротивляться. Раньше существовала такая круговая порука между собой. Депутата Госдумы ни в коем случае, неважно от кого, от партии власти, он от коммунистов, от ЛДПР, никогда не сдадим. А теперь все дружно поднимают руки. И дружно не потому, что опять есть какое-то указание. Просто все понимают, что надо все-таки бороться за собственную репутацию Госдумы. Если мы, вы меня извините, я не знаю, если там посмотреть сейчас многие там юмористические передачи, то если и всплывает в сатире кто-то, только депутат. Не чиновник, не министр там, не еще кто-то. Или депутат, или сотрудник полиции. Вот нашли двух таких мальчиков
для битья. И правильно. Но я просто единственный уточню.
Вот поэтому мы теперь снимаем все эти неприкосновенности. Так,
заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сейчас в нашем эфире говорит, в 2016 году бизнесу больше не интересно вкладывать свои активы и деньги в депутатов Государственной Думы.
С точки зрения неприкосновенности. Но надо четко совершенно, давайте я спать, любая крупная корпорация или госкомпания всегда заинтересована, чтобы в Государственной Думе были адекватные, профессионально образованные люди, которые будут адекватно и профессионально подходить к принятию закона. Поэтому это было принято во всем мире. Я думаю, такие люди будут и в следующей Государственной Думе, которые будут в том числе представлять интересы и бизнеса. А как не представлять интересы бизнеса, если у нас, собственно говоря, бизнес,
это
если у нас
рыночная экономика? Титову. Это к Борису Титову, который под эту даже партию отдельно создает.
Ну да, Борис Юрьевич создает, и я надеюсь, что у него получится все. Мы с ним хорошо знакомы. Он очень много, кстати, делает для защиты бизнесменов и предпринимателей.
С нами Андрей Луговой. Я предлагаю сейчас несколько вопросов ему адресовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Телеграм привязан к этому же номеру. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Москва, Хайдар. Скажите, пожалуйста, откуда у нас миллиардеры появились? Честно, миллиардеры?
Это вы совсем Хайдар вспомнили, что-то древно нехорошо.
Ну, конечно, нечестно появились миллиардеры. Появились они, к сожалению, в 90-х годах, когда были придуманы залоговые акционы.
К счастью,
когда
для них, к
для распределялось все богатство нашей страны в отсутствии законов. Поэтому и появились так называемые олигархи. Ну, в свое время было принято решение как бы амнистировать все это и не заниматься, потому что иначе мы перевернули бы опять полстраны и довели бы все до гражданской войны. Ну, если не до гражданской войны, то, по крайней мере, до каких-то беспорядков. К сожалению.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос. Можно вашему гостю?
Конечно. Да, конечно, я слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а вы попали в Государственную Думу? Вы очень образованный и очень подкованный. И вам не снится Литвиненко?
Ага. Спасибо. Знаете, Литвиненко мне, слава богу, не снится. Мне кажется, я вполне достаточно образован. Я закончил Московское училище военное имени Верховного Совета Российской Федерации. И в Государственной Думе занимаюсь профильными законами, связанными с обороной и безопасностью. попал в Государственную Думу по приглашению Владимира Вольфовича Жириновского, чем ему и очень благодарен. И уже 9 лет работаю в Государственной Думе.
Раз пошла такая пьянка, я от Веры тоже задам вопрос. А вы коррупционер?
Нет.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня зовут Елена.
Да, Елена, знаете, пожалуйста.
У меня к вашему гостю такой вопрос. Знаете, в каком-то году, в 10-м или 12-м, президентом был в Думу внесен закон, в том числе и о российской национальной платежной системе. И в Думе он претерпел такие трансформации, что, в общем-то, никакой платежной системы не было создано. То есть практически в Думе, в общем-то, бойкотировали, и выступило лобби, которое выступает на стороне вот иностранных платежных систем. Вот этот вопрос вообще будет когда-нибудь разобран? По какой причине у нас вот такие лоббисты заседают в Думе и антинациональные законы принимают и не пропускают разумные инициативы?
Есть, хорошо, вот, принимается.
Нам это аукнулось.
Спасибо, принимается.
Вы знаете, к сожалению, я думаю, вряд ли нам удастся в этой истории разобраться, только по той причине, что мы вот говорили об этом буквально несколько минут назад. К сожалению, это большая проблема Государственной Думы, что мы не приняли до сих пор закон о лоббизме. Если будет закон о лоббизме, который четко определяет правила игры о том, кто и как предлагает законы, каким образом они продвигаются, это будет какая-то создана специальная процедура, когда принимаются законы в интересах тех или иных секторов экономики, отраслей, там, корпораций, тогда и будет в этом легко разобраться. Сейчас, к сожалению, в этом разобраться невозможно. Более того, на каждый и на любой закон, который предлагается, будь то депутатом или фракцией, или еще кем-то, готовится огромное количество отзывов. И порой сложно понять мотивировку тех или иных ведомств по той или иной проблематике. Это тоже, к сожалению, огромная проблема, потому что порой получаешь с какого-то ведомства отрицательный отзыв и не очень понимаешь, а, собственно говоря, чье это решение. А решение обыкновенного чиновника.
У нас остается немного времени, поэтому я знаю, еще перед эфиром вы рассказывали нашему продюсеру Марии о том, что у вас был какой-то законопроект о транспортной безопасности, и что-то там не срослось, не получилось, но вы как будто вы продолжаете бороться за этот закон. О чем история?
Не может быть? История нашей жизни всегда в борьбе. Нет, речь как раз идет не о новом законе, речь идет о том, что несколько лет назад, 2 года назад, был принят закон о транспортной безопасности, который, по сути дела, менял всю систему безопасности на транспорте. Я должен вам обратить внимание, последние события, к сожалению, в Европе показали, что если теракты наиболее громкие где-то и происходят, то они связаны, как правило, с транспортной инфраструктурой. Аэропорты, самолеты, метро, железнодорожные вокзалы, железнодорожные поезда. Нет, я просто... мы говорили о том, что вот совсем недавно, по-моему, в аэропорту Внуково была выявлена целая сеть мошенничества и грабежей, которая была связана с похищениями багажа людей летающих, издающих багаж в самолет. Ну и как было предложено как раз поговорить на эту тему. Но эта тема такая достаточно большая, которую, я думаю, мы даже при отсутствии времени вряд ли сможем...
Но я правильно понимаю, что завернули ваш законопроект?
Нет, наш проект не завернули. Это я возвращаюсь к законам. Закон был принят 2 года назад, но только спустя 2 года мы, наконец-то, с правительства получили подзаконные акты, без которых закон не работает. Ну, к примеру, на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с законом должны стоять так называемые подразделения транспортной безопасности, так, в которых должны работать сотрудники, прошедшие аккредитацию как сотрудники подразделения транспортной безопасности, которые должны пройти обучение специальное в негосударственных, значит, учреждениях образовательных, которые должны при агентствах, а их 4 агентства в транспортной инфраструктуре существуют, сдать специальные законы, и только после этого допущены на объекты транспортной инфраструктуры. Так вот, на сегодняшний момент у нас в стране за 2 года еще пока нет ни одного человека, кто получил статус сотрудника подразделения транспортной безопасности. А все, кто работают на сегодняшний момент, они, как бы вне закона. И это не является проблемой Государственной Думы. или проблемы Федеральной службы безопасности, которая борется с терроризмом, как и Министерство внутренних дел. Это вот проблема системы, по которой работает наше правительство. 2 года согласовывать те или иные подзаконные акты. Минюст 1.5 года согласовывал порядок досмотра сотрудникам подразделения транспортной безопасности людей, которые проходят на территорию вокзалов и аэропортов.
Я сразу уточню, вот недавнее решение ввести тотальный контроль для всех пассажиров, которые, или вообще людей, которые входят в аэровокзальные комплексы, это вот все следствие того самого документа?
Видите, вы говорите, тотальный контроль. Да, 2 года назад это надо было вводить. Но не вводили, потому что нет сотрудников. Потому что не было постановления о том, как правильно личный досмотр
теперь
проводить.
Теперь тотальный контроль есть, а сотрудников-то нет по-прежнему, как вы говорите.
Ну вот, наконец-то, вот после принятия последних подзаконных актов, мы надеемся, что где-то с мая месяца сейчас начнется такое повальное принятие экзаменов, зачетов у людей, которые обязаны это делать. Мы же не можем поставить возле рамки человека, который не понимает, как с ней работать, как правильно проверять гражданина. Тем более речь идет не о личном досмотре, которому полномочия сотрудники Министерства внутренних дел, когда речь идет о борьбе с преступностью, а идет только в рамках борьбы с транспортной безопасностью, с антитеррористической защищенностью.
Сразу уточню, это к Нацгвардии будет относиться или к Министерству внутренних
дел? Это будет относиться к Министерству транспорта, к ФСБ и к МВД, к тем, кто борется с терроризмом как раз в этих местах.
С нами был заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Спасибо, Андрей Константинович.
Спасибо. Приходите. Спасибо, всего доброго, до свидания.